Сегодня у нас 101 занятие, и мы сделаем некоторое как бы повторение на то, что было в тот раз. Начался пасук, Бамидбар, 11-й пер, 10-й пасук. Вишма Майше, услышал Майше, Эсхолом, народ, Войха, который плакал по своим семействам, Ишла Песах Адол, человек у входа в шатер свой, и гнев Ашем поднялся большой, мед. Войне Майше Ра, и в глазах Майше Ра, зло. Тут речь шла в последний раз о том, что Майше увидел, что его испугало, в чем он здесь звучит. Объяснение давалось такое. Пасук сказал «Кей кавейт мимени» – «Народ тяжелее меня». «Народ тяжелее меня» – что это означает? Учитель не мог нести груз. Ну, не физический груз, он был здоров. На духовном уровне его силы не хватало. Он это увидел. И чем это обусловлено? Почему? Его Всевышний отправил как спаситель в один народ. Вот он так вводил, но в какой-то момент он уже увидел, что так развивать события, что он не может. Правильная оценка была, потому что ему показалось что-то. Реально оценил ситуацию. Почему так произошло? Отчасти сам пасук последующий про это говорит. Он говорит Всевышний, он к этому приносит аргументы, рассуждения, почему надо разделить время между им и остальными. И в частности он говорит о том, что я не носил этот народ в себе, я не рожал его, кто за этим стоит. Но когда мать рожает, есть передача природы, это очевидно. Один кусок тела как-то переходит в другой кусок тела, дети и родители. Он говорит, что такого не было. Показывает этим самым, что у меня иная природа. Мы видим как бы ремес, указание на то, почему он не смог нести народ. У него была другая природа, был особый человек. Душа его, как бы, она, в каком больше измерении она жила, в тем, в котором тело находилось, и там он был, либо она, так сказать, еще вот в том измерении была. Ну, нам трудно взвесить, но, по крайней мере, на уровне, если не наоборот. В частности, вот Хумаш сказал, что когда Всевышнего послал, спасаем, он говорит, я же косноязычный, я не смогу с ними разговаривать, имеется в виду. Когда человек находится в другом измерении, все идет по-другому. Мыслит по-другому, говорит по-другому. Они там внизу. Как я могу их обводить, если у меня с ними нет контакта, я из другого мира немножко. Ну, Всевышний тогда нашел решение, вот Аром тебе поможет, брат. Но эта проблема была. Это человек другой природы. И вот его природа, она не приспособлена для этого груза. Не сможет выдержаться. Если он не отказывается от роли, он говорит, надо перераспределить нагрузки. Иначе я не смогу. Но реально оценивать ситуацию. А что произойдет, что ты не сможешь? Этот груз, который нес он на себе в качестве народа, он потянет вниз. Оторвет несколько или насколько, но какой-то вот ущерб будет в том измерении для него. Я-то не хотел соглашаться. Ну, пример, скажем. Человек родился и рос, детство у него в горах, в горном климате. А тут на каком-то этапе говорят, пойди в тропики живи. С ним будет. Он будет мучиться. Он же не сможет так дышать. Сможет так функционировать, как он привык. Не там его природа, не в тропиках. Та природа, ну так что ты сделаешь? Или другой пример. Человек, например, жил во времена Бейс-Хамигдаш. У него там была хорошая роль какая-то. Ну, его прислали вот в это наше поколение, 21 век. Что с ним здесь будет? Он так резко перейдет. Не сможет. Просто не сможет. Так и для Моше Рабейну. Угроза, я не смогу так. Он реально это понимал. Мог видеть вещи. И... Он говорит, убей меня, я так не буду. Надо понимать, что это не просто красное слово здесь. Он разговаривает со Всевышним. Тут никого не проведешь. На самом деле идет на этот шаг. И ставит Всевышнего перед выбором. Либо-либо. Я готов на это. Он повторяет это два раза. Бей, убей. Почему два раза? Всевышний вообще-то понимает с первого раза. Так? Он сказал два раза. Если вот пойдет по тому сценарию, который шел до сих пор, и он получит ущерб своей душе, внутреннему миру, тогда в этом мире он уже не состоялся. В плане, как должно было быть. Если он не состоялся в этом мире, ну, в следующем мире его ожидает то, что было в этом мире. Он просит как бы за два мира. Ну, в этом ладно еще, но что сделать с будущим? Значит, что мы видим из этого эпизода? Интересный момент такой. Человек заботится о себе. О чем он заботится? Он не заботится о куске хлеба. Он заботится о своем, о своей внутренней силе, чтобы не потерять ее. Именно такого человека, который заботится о своей внутренней силе, ставят для того, чтобы он нес на себе народ и владел Израилем. Он не отказывался от роли, просто просил перераспределения. Вот эта идея о том, что выносить народ, нести народ может тот, который вынес себя, она ключевая, она треугольная. Вот действительно кому-то внутренне помочь, у тебя должна быть сила помощи. Там слабый, ну что будет? Общие слова, крыла. Мы здесь видим, Вышний поставил на роль лидера, который будет нести народ, того, кто в первую очередь несет себя самого. Об этом речь шла в прошлый раз, а сейчас мы пойдем, будем снова изучать пасук, но уже несколько другой стороны, более углубленно. Давайте сначала читать его. «Вайшма Маше». Что слышал Маше, народ, что он плачет семейством своим. Он услышал. У него хороший слух был или что? К чему это? А другие не слышали, что ли? Непонятно, что здесь имеется в виду. Ишма услышал, что-то он услышал такое, очевидно. И не слышали. Не просто было для него услышать это. В этом плаче, который стоял, он услышал нечто. Но услышал это не значит слухом, ухом. Это понял. Увидел что-то. Ма Исраэль Ашем Элоке. Ма услышит, знаешь, что ухом услышишь. Если как-то проникнуть в то, что сказано. Проникни в то, что ты видишь. Он видел, люди плачут, что он за этим увидел. Ну, поскольку это была фигура, личность, душа, которая жила так сказать, одновременно в двух измерениях, по крайней мере в двух. Но, наверное, вот то событие, которое он увидел внизу, здесь на земле, он перенес туда верхнюю плоскость. Ну, так, поэтому, нормальный для него образ жизни, так вот, ничего не было для него. Для нас посмотреть, налево или направо. Он туда перенес это. Там наверху программа написана. Только для данного конкретного события. Еще как она развивается. Что будет дальше, что было до этого. Он понял, действительно услышал, что на самом деле здесь происходит, какая программа верхняя затронута сейчас. К чему мы, собственно, пришли. Вот это он услышал. Что это было, что-то за как далеко он заглянул. Программа была нерадостна, потому что в конце сказано «Бенеша Мешера». Понимаешь, что дело худое, плохое. А где? Куда он заглянул? Ну, давайте посмотрим в пасук. Первое слово «Ишма» услышал, а конец говорит, что он увидел. Он увидел «Ра». Конкретно не сказано, но это то, что он увидел, услышав. Так? Давайте проанализируем пасук этот. Дайны Майшера. Давайте считать. У Бейней гематрия 148. И в этом слове 6 букв. 148 плюс 6, 154. За каждое слово мы возьмем. Майше 340 и 3 буквы. Ра 270 и 2 буквы. Мы взяли каждое слово и количество букв в этих словах. Если сложить на все эти числа, то получится число 774. Но попробуем сделать допущение, что взгляд Маше упал на конец времен. С числа тысячи мы идем. Может, нет, может, да. Сейчас проверим, так это или нет. Куда он посмотрел, что он услышал, какую часть временного отрезка он услышал. Предположим, конец времен, тысячу. Так вот у нас получилось, пасук дал число 774 и 1000. Что между ними? Какое число?
226.
226, видите? У нас на последнем занятии это число всплывало. Это концепция Мишиах, области Мишиах. Действительно, видимо, он увидел конец времен. И он увидел какое-то зло, ра, которое идет на этого Мишиах. Вот на самом деле, о чем говорит пасук. Здесь два пласта. Один конкретный в тот момент. Рот плачет. Мясо нужно. Манны мало, им надо лук. Вот это все вещи нужны. Это одно. Но это не просто так. Работает какая-то программа, верхняя, которую люди здесь внизу проигрывают, и которая в конце придет, реализуется так, что будет зло уменьшить их. Вот о чем говорит пасук. О двух пластах временных сразу. Потому что программа одна и та же. Разные временные промежутки. Ну, если мы решили, так, нас подвинуло на то, что мы вот, читаем этот пасук уже с точки зрения конца времен, давайте его внимательно читать именно с этой точки зрения, что у нас получится. Пасук сказано такое, что «Ишла Песах Алоу» – народ плачет по семействам, человек у входа в шатер. Какой человек? Простое понимание, вот обобщенный человек, они плачали, плакали, вот каждый человек вот так. Ну, значит, это простейшее понимание, как амеба, но есть вопросы. Зачем Хумаш говорит о том, что человек у входа в шатер? Что это означает? Внутри шатра они уже не плакали. На улице они не плакали, специально сели у входа, или встали у входа, и стали плакать, именно у входа. Рано очень. Здесь есть какая-то информация. Один вопрос. Второй сказано «иш». Ну, сказано «иш» – человек. Есть разные способы употребления слова «иш» – «хумаш». Например, когда это идет про Лот, то там сказано так. Значит, он принял гостей, люди с дома стали называть их, чтобы он вывел на улицу. Он упирался, и пасук говорит «эфрецу баиш». Балот миот. Они нажимали, давили на человека, на Лот сильно. Ясно, что Лот не животное, да? Зачем сказать человеку? Подчеркнуть, что в этот момент он был сильным. Он мог противостоять этому злу, которое шло вокруг. Хотел его смести. Он был иш, человек. Это единственное место, где вот это слово употребляется именно в таком смысле. Здесь у нас то же самое. Речь идет о Сетряхе, ора. Это мы видим с конца пасухи. Тут слово «иш» возникло. Здесь вот какое-то указательное человека, «иш», который может противостоять этому «ра». Ну и поскольку у нас уже так складывается, что мы ушли в число 226, цепцы Мишиах, давайте прикинем, что стоит за этим «иш». Давайте считать. И матери «иш» это 311. Дальше прибавляем 358, только это число Мишиах. Предполагаем, что об этом идет речь. Получится число 669. Сколько не хватает до 1000? 331. Это гематрия имени Эфраим. Это одно из имен, которое связывает с Мишиах бен Йосеф. То, что его имя Эфраим. Но пророки связывают Мишиах бен Йосеф именно с этим именем. И у него имена, у нас были признания про это. Но в данном случае вот это имя всплыло. Так Хумаш здесь нам показывает, что не просто идет человек «иш Мишиах» 226, а здесь конкретно уже идет Мишиах бен Йосеф. Вот что это за человек. Но с ним-то и случится плохое. Моше Рабейну видел ра на нем. Почему Тора поставила этого «иш», этого человека, перед входом в шатер? Она знает символику, что такое шатер. Человек вошел в шатер. Там человек и есть то, что его окружает от этого места. На уровне духовном есть душа, есть одежда души. Шатер в терминологии мудрецов часто используется как одежда души. И человека, который в шатре. Иаков Авин сказал, человек простой, сидящий в шатрах. И в других местах. Одежда души. Должны внимательно следить, потому что здесь ра есть, зло. То, что Хумаш поставил его и указывает на одежду, и здесь еще это ра, значит, ра, вот эта одежда, она получила какие-то трепоты. Дальше скажу входа. Что такое вход? Здесь концепция такая. Есть тоже пасук Хумаш, который говорит про этот духовный вход. Лепесах, атос ровец. Под грех лежит. Это история про Каин. Говорится, что если ты будешь делать хорошо, то ты вознесешься. Если нет, то ты будешь, так сказать, управлять злом. А грех будет лежать у твоего входа. Есть множество комментариев на этот пасук. Зоэр, в частности, поясняет так. То вот когда душа входит в мир в рождении и соединяется с одеждой души, тогда одежда душа, она получает клипу от ситра ахры. Каждый в соответствии с своей программой, с тем, что у нее раньше было наработано, вот это загрязнение одежды души, она получается, вот это есть вход. Вход человека в мир. Не приходится от чистым ангелом. Здесь тоже говорится про вход. Здесь имеется в виду, что Моше Рабейну увидел не просто, что будет с ним, а увидел то, вот как эта душа входит в этот мир. Песах, вход. То одежда этой души, она будет испачкана. Липой. Начало пасук. Народ плакал по семействам. Семейство, что за этим стоит. Есть родители, есть дети, есть внуки, есть правнуки и так далее. Это семейство. Есть тоже указание на то, что не просто вот то конкретное событие, а указание на всю последующую историю. Этот плач, который был тогда по мясу, он будет приходить с поколения в поколение. Наследие пойдет. И руши. И до конца времен. Из-за этого плача по мясу. Иш, про которого говорится, по сути, вот сразу, моментально за это плачет. Он Иш Лепесах, вот у него будет такое рождение, такой вход. Алло. И одежда души будет загрязнена из-за этого. Это Моше Рабейну увидел. Теперь посмотрим, как вот этот сценарий воплощался в реальности. Потом рождение Мишель бен Иосиф, последнем его рождении, приходит в мир. Пророки говорили про это, начать мы это изучали, сейчас немножко повторим. Ирмиёу. Речь идет к конца времен. Сказал Господь, возвратятся сыны в пределы свои. Тоже Исраил. И дальше начинается наш рассказ. Всевышний говорит. Ясно слышу я, как горюет Эфраим. Эфраим это имеется в виду Мишель бен Иосиф. А теперь идет от имени Эфраима, что сам Эфраим говорит. Это все не то, что на самом деле речь такая была. Пророк вот так описывает ситуацию, которая по сути вот такая и есть. Что слова такие были сказаны, это детский сад. А что вот на самом деле вот такое могло было бы быть сказано, это на самом деле правда. Он говорит, в чем правда. Эфраим еще и говорит, ты наказал меня, я наказан. Видите, начало такое, что ты меня наказал. Не говори, что я заслужил наказание. Ты меня наказал. Я наказан, получился наказанным. Как необученный телец, необученный, то есть, по-видимому, эту душу загонят в рождение, где он, в общем-то, не был абсолютно оторван от Торы. Не про математику идет речь, кому кажется, на математику не сыновение. Не обучен. Закон и Торы не обучен. Телец маленький, нет разума. Дальше. Обрати меня, и я обращусь. Он просит про Тешуву. Человек просит про Тешуву, возвращение. Значит, он зашел довольно-таки не в то место, чем просить про Тешуву. Кошмар. Обрати меня, и обращусь, ибо ты, Ашем, Бог мой. Это он точно понимает. Что никаких сомнений нет. Он не в то место, наказан. Если у него не приложена истина. Ты, Ашем, Бог мой. Знаете, не всякий может человек сказать «мой». Мог. Не понаслышке. Ибо после того, как я обратился и раскаялся, и после того, как я уразумел, ударил себя по бедрам, устыдился я и был посрамлен, донес я позор юности моей. Это то, что он сказал. Теперь что отвечает Всевышнему? Разве Эфраим дорогой мне сын? Разве он любимый ребенок? Такая двойственность здесь. С одной стороны, говорит, твой сын, любимый ребенок, выделяет. Твой сын, Всевышний говорит, ну, твой комплимент. Любимый ребенок. В то же время, а разве? Он не может узнать. Ты не похож на того, каким ты должен быть. Смотри, что с тобой стало. Всевышний продолжает. Ведь каждый раз, как я заговариваю о нем, я долго помню о нем. Что это означает? Каждый раз, как я заговариваю о нем, Значит, вот эта душа пошла в это рождение, и в следующее рождение, и потом. Каждый раз я долго помню о нем. Значит, каждый приход этой души в мир оставлял долгий след в этом мире, не просто для кого-то, а для Всевышнего. Была работа. А всех рождениях, без исключения, потому что пророк говорит каждый раз, я помню о нем. Он делал это свое дело из рождения в рождение, я много раз приходил, и каждая его работа была вот продвижение, шаг, отрезок на пути Геули. Он оставлял след. Мы увидим некоторые имена, мы уже некоторые имена знаем, одно из них Ицхак, например. Конечно, след Ицхак Авину. Оставил след человек. Это душа. Куда при каждом рождении? Вышний продолжает. Поэтому ноет нутро мое. Смилуюсь я над ним, сказал Ашем. Хэппи-энд. Хороший конец. Тут момент, когда Всевышний так смилуется над ним. И выведет ее. В Галуту, в которую он ее посадил время входа в шатер. Это то, что сказал Ирмияу. Теперь у Ишаева. Прочтем, как другой пророк описывает эту душу. «То поверил бы слуху, дошедшему до нас, и мышца Господня, на ком явилась». Речь пойдет про Мишиах, и никто не мог представить себе, что вот этот человек, именно какой он, ну что, он Мишиах, ну поверил этому. Большой сюрприз будет для всех нас. Дальше идет описание. И взошел он, имеется в виду Мишиах, как росток и как корень из почвы сухой. Не был рожден в Азаис. Какая почва? Вот нас напоминает то, что Ирмияху сказал, что необученный, никакой Торы нет, сухое. А он был там, значит, он как росток и как корень из почвы сухой. Не видно в нем ни красоты. И речь идет не о физических данных, понимаете? Тут все посерьезнее. И это не просто так, что вот мы его так восприняли. На самом деле в нем не было ни вида, ни красоты. Почему он вошел в мир, что он стал клепой? Какая там красота? И видели мы его, но не такого был образ, чтобы прельститься им. То есть его линия поведения, вот как он был, функционировал, нечем было прельститься. Дальше больше. Он презираем был и отвергнут людьми, страдалец, изведавший болезнь. Ну, ясно, что речь идет не просто о физической болезни, были у него физические или нет, но то, что вот эта крепа, которую на него одели, это точно болезнь. Вот о ней речь идет. Болезнь была. И как бы отвращая от себя лица, презираем был, и мы не почитали его. Но болезни наши переносил он, и боли наши терпел он. А мы считали, что он поражаем, побиваем Богом, истязаем. Обычный взгляд людей, они смотрят то, что происходит, и по-своему у них своя интерпретация в голове. Они знают, когда Бог наказывает, когда не прощает, они все это знают. Они знают, что со своей семьей делать, а про Бога они все знают. Вот у них такая оценка, Бог его наказывает. Он изранен преступлениями нашими, сокрушен грехами нашими, изранен, сокрушен. Наказание за благополучие наше на нем, и ранами его исцеляемся мы. И мы как овцы блуждали, каждый повернул на руку свою. Господь возложил на него грех всех нас. Преснен и измучен он был, и открывал рта своего, как овца ведомая на таклание, и овца безгласая перед стригущим ее. Ай, кто же его стриг? Сетрахра, по-видимому. Не открывал рта своего. И заключение от наказания взят он был. Кто расскажет о нем, о случившемся, в поколении его, и так далее. Дальше идет в этом роде все. А в конце сказано следующее. За труд души своей увидит добро, насладится. Он в этом рождении тоже работал, как и в предыдущих. Может быть, даже больше. Ну, в каком-то смысле, что грязью имел дело. Там он не имел дела с грязью. За труд души своей увидит добро и насладится. Поэтому я дам ему удел среди великих, и сильными будет делить добычу. Добыча – это награда Всевышнего, не просто добыча.
за то, что рисковал жизнью своей, и к преступникам причислен был. Грех многих нес он, и за преступления вступался. Значит, тут некоторое предостережение. Надо сгущать краски, надо понимать, что это пророк говорит. Я уверен, что сам этот Моше бен Йосеф, он таких ощущений не имел и не понимал, что вообще с ним происходит. Кроме до возраста уже люди, ему было дано, наверное, понять. Пророк описывает здесь то, как это смотрится на внутреннем экране. Сам этот Моше бен Йосеф, он не видел этих ран. Он не видел, что несет грех других. Это была нормальная человеческая жизнь. Но на внутреннем экране, глазами пророка, вот так оно обстояло. Если бы он сам это увидел, он, наверное, просто с хорической больницы попал. Просто нельзя человек такой показывать, совершенно так имеет милостный человек. И это видит того, что у него вообще внутренняя ситуация. Тем не менее, вот объективно вот это происходило. А теперь мы пойдем по развитию вот этой линии. Мы пока увидели, поняли, что увидел Моше, кого он увидел, то он увидел, что это рана, одежду, вся эта история. Мы видели два отрывка из Танах, вроде нам объяснили вообще, что, как пришел расплачиваться за все это. И вот сейчас мы прочтем следующий, изучим еще один пасук, который вот развивает эту идею, углубляет ее, что ли. Тоже его как-то изучали, но сейчас мы сделаем более основательно. Это пасук из Ишайоу, 53-й перек, 16-й пасук. 63-й перек, 16-й пасук. Пасук говорит следующее. «И ато авину, потому что ты отец наш, ки Авраам ло йодону, потому что Авраам не узнает нас, Исраил ло якирену, и Исраил, имеется в виду Яков, не признает нас». А то Ашем Авину, и Ашем наш Отец, Гуэлэйну Миуэлн Шмеха, Боритель вечный твое имя. Пасук. Странная вещь пророк говорит, Авраам не узнает, Яков не признает. Видится к этому пасуку, как к нему подступишься. Еще вопрос, когда где здесь Ицхак вообще? Вообще где-то там? Как пророк его миновал? Гемара Шаббат объясняет, дает свое объяснение, свою интерпретацию этому пасуку, что пророк имеет в виду. Через это конце времен. И Всевышний говорит, что вот надо судить народ. Китайцев, там, не индусов, народ. И он обращается к Аврааму, посмотри, что твои дети сделали. Он отвечает, сотри их ради имени своего святого. Всевышний обращается к Якову. Смотри, что твои дети сделали. Сотри их ради имени твоего святого. Надо так качать головой и считать, что на самом деле все так было. У нас вот Авраам Авину и Яков Авину никаких рахмонов не имеют. Конечно, это не так. Здесь вопрос, что имеет в виду Гемора, что имеет в виду пророк. Вот это надо понять. Интерпретация дана явно парадоксальная, нарочито парадоксальная, которую нельзя просто принять. Это что человек может скушать все, что угодно, тогда да. В принципе, если хоть немножко голову включить, такого не могло быть. А что же тогда? Попробуем вникнуть, что Гемора на самом деле имеет в виду, интерпретируя так пасук пророка. Есть разные взгляды на вещи. Может человек находиться внутри ситуации или снаружи. Для снаружи он всегда более объективный. Находишься внутри, ты в рамках эмоций этих всех, там, связи. Вышел наружу, но это яснее, более отстраненный взгляд на вещи. Чужого ребенка легче смотреть, чем на своего. Всем ясно. Больше понимаешь. Еще другая точка. Не в сторону отойти, а наверх. Другое измерение. Там, где тело не связывает. Там начинается мидас-дин. Там нет эмоций. Там холодный взгляд на вещи. Вот это здесь имеется в виду. Надо думать, что Авраам стереть их. И тут Амидас-Дин. Выбранный Авраам, Яков, как для сценария, как персонажа. Почему именно так? Почему такой именно сценарий заказал пророк? Кто говорит Авраам? Он их не узнает. Гад, Яков, Эйн-Макир, не признает. Два взгляда. Один дат, это внутренний взгляд на народ. а другой внешний, как народ функционирует просто. Вот что мы видим в этом? Почему выбраны имена эти, Авраам и Яков? Видит, насколько мы отошли от корня нашего. Поэтому выбраны эти имена. И пасук говорит от имени народа. Он нас не узнает, он нас не признает. А то Авину, наш отец, от имени народа. Народ в конце смотрит и видит, оценит свое положение. Где мы? Где? Где наш корень? Наш корень нас не узнает. Народ не сравнивает себя с китайцами, с другими народами. Понимаете? Гораздо легче. Гораздо легче себя оценить там, с американским народом, с русским народом, еще с каким-то. Ну, какие мы. Но скоро нет иметь в виду. Сравните себя с теми, кем вы должны были быть нормально развиваясь. Дерево растет, вот есть корень, Авраам, Яков. Смотрите на растения, которые получаются. Корень не узнает растения. На яблоке вырос апельсин. Это не то. Где же здесь Исхак? Он говорит, когда сказано «а то Авину», здесь имеется в виду Ицхак уже. Почему? Почему мы прямо не назвали вот так как-то скрыто? Явно более предпочтительно, чем предыдущих двух. Авраам не можем продолжать. Можно говорить, что после того, как Всевышний обратился к Аврааму, к Якову, он призвал к Исааку с тем же самым вопросом. Вот время суда, посмотри, что твои дети сделали. На что Исаак ему отвечает. Значит, это не прямой разговор, это интерпретация Гемора того, что видел пророк. Он не видел никаких разговоров, здесь концепция. Но в форме разговора, чтобы мы могли, так сказать, разговаривать и понимать. То ему Исаак ответил. Он говорит, что, знаешь что, это твои дети, вообще говоря. Говоришь, что это мои дети, я не отказываюсь, но это твои дети тоже. За них тоже отвечаешь. Дальше я не буду полностью приводить эту Гемору. Но, если разговор шел такое, это твои дети, возьми на себя их вину. Это будет самое хорошее. Но если нет, если на это не согласен, я готов с тобой разделить палга-палга, половину-половину. Я тоже их отец. Если ты на это не согласен, я все на себя возьму. А когда-то я уже взял на себя, имеется в виду Акеда Сицк. Я готов отдать это всю жизнь. Что такое сюжет? Странно, вот по отношению к Исааку Авину поступил пророк не так, как двум предыдущим, Авраам и Яков. Что за этим стоит? Когда речь шла о Аврааме и Яков, мы говорили, здесь просто медоздин. Душа вне тела. Уже все телесно абсолютно беспокоит. Провинился налево. Исхак здесь прямо не указан. Но в то же время он присутствует, потому что и Геморан присутствует, это обращение к нему тоже идет. Это с одной стороны. Идет к нему обращение, значит, он тоже к нему обращается медоздин, в другом измерении, когда душа вне тела. Но с другой стороны, прямо здесь не выделим, как те два. Значит, вроде как бы и в том измерении находится, и в этом, в нижнем, нашем. И действительно, если вдуматься, то здесь сказано. Он говорит, я приму на себя вину, либо половину, либо всю. Находясь в том мире, верхнем, нельзя принять вину. Мы же только здесь находимся, в этом теле. Либо в геном. Но ясно, что такая душа в геном никогда не попадет. Это же точно. А что в этом мире? Гемора нам как бы показывает, что он, с одной стороны, как бы разговор идет в том мире, когда душа еще не вошла в тело, но, с другой стороны, явно планируется вход в это тело. Вот здесь как раз пересечение с тем, что мы говорили до сих пор. Получается, что вот эта душа, Мишель бен Йосеф, перед входом в этот мир имела выбор, ходить в эту клипу или нет. Там есть суть этого пасука по интерпретации Гемор. И Исаак говорит, да, я войду. Я понесу эту вину. Значит, понесу вину. В реальности мы уже видели, что это означает. Войдет в клипу и будет вот так жить. Продать, как описано у пророков. Здесь вот такой тонкий момент. С одной стороны, это его решение. Просто если представить, но если бы он решил по-другому, перед входом в этот мир, что бы было? Так бы вроде за него так спрятались отчасти. И пусть вот он, так сказать, несет. А если б нет, тут нам трудно гадать. Могло бы получиться по-другому или нет. насколько на самом деле в реальности был его выбор. Это все вещи как бы неуловимые, мы не знаем это. Можно гадать, если мог другой план придумать несколько, сохранив Моше бен Йосеф, но ведь такой судьбой уже. Да, может, народу больше пришлось бы терпеть. Или еще какие-то варианты. Да? Наверху фантазий полно. То, что хотят, то делают. Это нет проблемы. Но, думается, вот, сценарий был именно таким. Он принял это на себя. Несколько напоминает эпизод из Хумаш, что с этой душой уже однажды произошло. Кейдес Ицхак. Сказано следующее. Даем Ицхак, дал Авраам. Сказал Ицхак Аврааму, отцу своему. Даем и сказал ему. Ави, отец мой, даем и хинейни обини. Вот я, сын мой, даем и. Сам говорит, хиней хаиш, вот так, огонь, и хаицин, и дрова. И ай хасе лойло. А где животное, овца для жертвоприношения-то? Сожжение. Где? Следующий пасук. Даем Авраам. Отвечает Авраам. Луким ир э ло. Луким увидит для себя хасе ло и лобени. Су для жертвы. Совсем немножко по-другому. По-другому расставим акцент здесь. Сначала читаем. Воем Авраам. Воем его Авраам. Авраам. Луким ир э ло. Вопрос сына, а где же овца? Нет? Увидит для себя. Для себя, запомним. Не для кого-то Бог, а вот для себя увидит эту жертву. Себе хочет ее взять. Он не отдаст, только себе. И дальше читаем. Асе, да, лойло, для приношения. Бни, сын мой. Вот ответ дается. Он увидит, а кого он увидит? А вот, се, лойло, бни. Овца для сожжения ты. Бни, сын мой. Вот ты. После того, как Исаак это услышал, понял, что происходит, пасук продолжает. Тот же самый пасук, не следующий пасук. Прямо следующие слова в этом же самом пасуке. «Вайлыху шнейхем ягдов». Пошли оба вместе. Был здесь выбор Исаак или нет? С одной стороны, ему отец представил план, как должно быть. Он принял этот план, пошел вместе с отцом. И здесь вот такой момент, с одной стороны, как бы вроде подчинение плану, но ведь разные бывают подчинения. Здесь так написано, так подан текст, что он выбрал с желанием этот путь для себя. Да, так же, как отец. Рам утром пораньше встал, запрёг там осла и пошел линия пути. Но здесь они пошли ехать вместе. Так не отстал от него ни на сантиметр. Желание сделать то, что нужно сделать. Это сочетание, с одной стороны, план, а с другой стороны, выбор человека. Эти две вещи уживаются вместе. План и выбор. Важно, как осуществить план. Тут выбор. Тоже зависит от внутренней природы человека. Выбор – это внутренняя природа человека. Выбор делается на основании внутренней природы человека. Как человек ведет себя, вот это и есть его выбор. А не просто «хочу, не хочу». Как он это делает? Это вот суть. Вот он пошел с отцом вместе. Он выбрал. В то же время план. Нет противоречий. Он в вещах, вот такие вещи тонкие, вроде логические, а как выбрал или подчинился, а вот и то вместе. Так. Продолжаем анализ этого пасука. Про вину, вот этот. Про вину. Мы сейчас на этот пасук посмотрим с точки зрения чисел. Идею мы поняли. После того, как мы поняли эту идею, мы посмотрим, как эта идея преломляется в числах. Потому что здесь интересные вещи сейчас будут раскрываться, надо смотреть. Значит, пасук, снова я прочту. Потому что ату авину, ты отец наш, и так далее. А конец пасук. Голейну ми ойлем шмеха. Ты наш избавитель. Гоэл это Мишех. Голейну наш. Почему наш? А вот он вошел в это рождение. В эту клипу. И он среди народа. Он наш. Авраам, ну, Авраам это душа Мишех бен Давид. Она, как мы учили, она войдет в тело в это на каком-то этапе, потому что уже вошла в тело Мишех бен Йосеф. Собственно, тело вот в этом последнем она в последнем ходе иметь не будет. Она в чужое тело войдет. Но он вошел, вот он в этом теле и он где-то ходит там. Авину, наш. Наш. с нами живет, наше поколение. И он был лейну, миойлом, вечно, всегда. Имеется в виду, что пророк здесь говорит, что не просто вот сейчас, а всегда. То, что мы раньше говорили. Одно рождение, второе, третье. Вот эта программа идет, пройдет, идет программа Шельбенесера. На каждом отрезке свое продвижение в сторону Геулы. Миойлом, говорит Ишайова. Гулейну, ты наш избавитель вечный. В всех рождениях ты двигал нас. Дальше сказано слово Шимеха, твое имя. Он сторожится, а какое же у него имя тогда? Пророк не сказал, просто сказал имя твое. Что за имя? Раз Ишайову сказал про имя, значит, наверное, как-то он дал какие-то там указания, какое же это на самом деле имя будет. Сам пасук про Ицхак вообще слова не сказал, только Авину, а то Гемора объяснила, что речь идет про Ицхак. Так? Само имя Ицхак, оно здесь не фигурирует прямо. Может быть, оно спрятано вот в этом имени Шемеха, и здесь имеется в виду это. Значит, давайте посмотрим. Шемеха – это 360. И у нас хорошее основание после всего изучено полагать, что это на самом деле Ицхак, что про него идет речь. Это 208. Вложим 360 и 208. Сколько? 568, правильно? 568. 568 – это число, расплатающееся на 2. 358 и 210. 358 плюс 210, как раз и будет 568. Вот смотрите, какая интересная картина получается. Имя Шемеха. Мы подставили Ицхак сюда, что мы это ожидали. И что мы получили? 358, гематрия Меших. И 210 число Геулы. 10 лет были Мицраем, потом вышли. Вот действительно, таким скрытым образом пророк указал через числа, что здесь речь идет про Ицхак. Дал нам имя Шемеха, какое имя. А вот из числа видно, какое имя. Понимающий концепцию, как вот она в пасухе Гемора ее объясняет, нетрудно догадаться, о ком идет речь. Дальше. Дальше интересно будет. Это Шемеха. Это на самом деле Ицхак, мы только что выяснили, 208. Последнее слово в этом пасуку. Это 16-е слово в пасуку. 208 – это 16-е слово в этом пасуку. Сложим эти два числа, 208 и 16, сколько получится? Сколько?
216.
Ну, сейчас, секунду. 216. Я ошибся, да. Ладно, ставим. Можно исправить, но я не хочу сейчас ответить. Значит, смотрим теперь по-другому на этот пасук. Все равно то число всплывет. В этом пасуке есть еще одна интересная деталь, на которую мы пока внимания не обратили. Пасук говорит про Ицхак, а то Авину. И потом повторяется, а то Ашем Авину. Ясно, что вот эти как бы, две вещи, они связаны как-то между собой. То Авину, а то Ашем Авину. Исходя из той идеи, которая разбиралась только что, Миолем вечно, имеется в виду, что вот этот путь Гилгулим, он идет программой Юткей Вавкей. А то Авин идет про Мишель бен Йосеф. Дальше сказано, а то Ашем Авину. Вот по этой программе а то Авину, программа Мишель бен Йосеф, в центре стоит Ашем, Всевышний. Юткей Вавкей. Это Мишая нас, так сказать, здесь это показал. И вот сейчас мы это используем. Мы посмотрим на этот пасук, как на всю программу в целом. Об этом мы сейчас говорим. Возьмем первое слово в пасук. Ки. И последнее, Шемеха. И будем складываться. Первое слово Ки. 30 гематрия. Шемеха мы уже видим на 360. Вместе сколько получается? 390. Ну, прибавим Меших, 358, потому что с этой концепцией мы здесь работаем. Сколько получится? Прибавим 26 еще, пошел здесь Ашем, вот это его программа. Сколько?
4,
правильно, 774. Сколько не хватает до 1000? 226. Вот там мы точку попали. Вышли вот на конец времен, на это число 226. Эта программа, которая идет под эгидой Йоткей Вавкей, 26. Первое слово, последнее. Данили вставили удачу Меших. Вот и пришли к этому числу 226. И, по-видимому, вот эта область, откуда этот область, да, Ицхак и шел. Ицхак – начало пути. И вот это будет завершение его рождения вот уже где-то среди нас. Которое обозначается, как мы видим, как 226. Вот такая судьба у человека. И
здесь мы видим разницу между Моше Рабейну и Мишен бен Йосеф, Ицхак. Моше Рабейн сказал: «Я не желаю такого рождения. Я его увидел, убей меня». Два раза сказал: «Я и в этом рождении такое не хочу иметь, и вот в конце тоже такое не хочу иметь». Ну, мы поняли, почему. Он не для этого просто. С другой стороны, как Геула может обойтись без души Моше Рабейну? Это невозможно. Он был в первой Геуле, ключевая душа народа. Что вторая Геула обойдется без ключевой души народа, это немыслимо, такого не может быть. Какая у него будет роль в этом освобождении Моше Рабейну? В этом речь пойдет на следующем занятии. Пожалуйста, есть вопросы? Спасибо за вопросы. До следующего раза.